Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Основы стабильного духовного развития.
Откройте, пожалуйста, пятую главу для того, чтобы исследовать стих 23 и 28. Вообще не знаю, как для вас, но вот для меня это послание оказалось очень назидательным. Сколько я его читал раньше, сколько с ним не знакомился, но вот именно только изучение этого послания стих за стихом для меня открыло столько наставлений. Это очень богатая, очень интересная книга Нового Завета. Итак, прощаемся, можно сказать, с этим посланием, потому что не планируем его изучать. Я, по крайней мере, не планирую проповедовать на эту книгу. Может быть, какие-то повторы будут, каких-то частей, но полностью проходить одну и ту же книгу таких планов у нас нет. И мы пойдем дальше по следующим книгам Нового Завета и начнем изучать второе послание Фессалоникийцев после небольшого перерыва. Итак, заключительные стихи. С 23 будем читать. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Братья, молитесь о нас». Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. В заключительных стихах этого послания апостол Павел говорит о дальнейшем стабильном развитии фессалоникийской общины. Он говорит об основах их дальнейшего духовного процветания. Он уже раскрыл в этом послании свое доброе отношение к фессалоникийцам, объяснил, почему он был вынужден оставить их город, призвал к благочестию в разных сферах жизни, исправил заблуждения, касающиеся учения о последних днях. И в основном церковь развивалась хорошо. Павел был доволен этой общиной, что видно особенно из первых стихов первой главы. Но все же Павел знал, как быстро церковь может перейти от успешного развития к трудностям, к испытаниям или к серьезным проблемам, таким серьезным церковным кризисам. Поэтому Павел и посвящает последние строки этого письма вопросу закрепления, сохранения и приумножения их прежних достижений. Вы знаете много примеров из Слова Божьего, свидетельствующих об отступлении, которое последовало за успешным хождением перед Богом. Ну, вспомните Самсона, вспомните Саула или Соломона. Галатийские церкви тоже хорошо шли, тоже хорошо развивались. Они приняли учение о благодати. А потом пришли какие-то люди, которые стали говорить о том, что одной благодати недостаточно. Необходимо еще и обрезание для того, чтобы спастись. И Павел писал этим церквам, Галатам 5:7, «Вы хорошо шли. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Друзья, начать христианскую жизнь – это важно. Вот как сегодня наши замечательные друзья, братья и сестры приняли крещение, присоединились к поместной общине. Начать – это хорошо. А вот стабильно развиваться дальше – на протяжении лет или для кого-то даже десятилетий, вот это особенно ценно перед Господом. Для этого нужны основы стабильного духовного развития. Несколько месяцев назад кто-то показал мне опрос, познакомил меня с опросом, проводимым в социальных сетях, и в этом опросе определяли рейтинг наиболее популярных евангельских проповедников. Ну, кто-то на первом месте, кто-то на втором, кто-то на третьем, на четвертом, на пятом. Ну, как будто какое-то соревнование, как будто проповедники – это спортсмены, которые друг с другом соревнуются, получают награды в соответствии с тем, кто более популярен. Это, конечно, очень странный подход вообще к служению, очень странное такое измерение успеха, если хотите. И самое печальное в этом деле даже не то, что проповедников друг друга сравнивают, а в том, что ускользает ключевая деталь. Какая деталь? Верность на протяжении долгого времени. Мне когда показали этот список, я сразу сказал, вы знаете, через несколько лет кого-то, а может быть даже половина из людей, которые в этом списке, их вообще даже в числе проповедников не будет. Почему? Потому что ежегодно десятки, сотни пастырей, миссионеров, проповедников оставляют служение по разным причинам. И самое трудное, и даже не то, что трудное, а самое важное в служении – это не какой-то внешний там успех, не какая-то популярность, а самое главное – что? 1 Коринфянам 4:2 Павел объясняет, что «от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Вот быть верным проповедником Слова Божьего, быть верным членом церкви, быть верным христианином на протяжении долгого времени – это ключевой элемент, за который и определяется награда. Не нужно быть импульсивным, сегодня готов пожертвовать все для Господа, а завтра духовно ослабел, охладел, оставил служение или того хуже – оставил церковь. Господь желает видеть нас стабильными в своем духовном хождении перед Ним, стабильными в своем развитии. Проявляете ли вы такую стабильность? Знаете ли, как сохранить уверенность в Боге, любовь к церкви, посвященность Писанию и постоянную нужду в благодати на протяжении всего земного пути? Вот об этом мы как раз сегодня с вами и поговорим. Прежде всего, для стабильного духовного развития необходима уверенность в Боге. Стих 23-24. Уверенность в Боге. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». В этих стихах говорится о нашем практическом, прогрессирующем освящении, которое начинается в момент спасения и продолжается до встречи со Христом. Совершителем этого освящения является кто? Бог или человек? Совершителем этого освящения является Бог. Сам же Бог мира да освятит вас. Это, конечно, еще один парадокс Писания. Несмотря на то, что практическое освящение требует от нас усилий, жертвенности, посвященности, в конечном итоге Писание говорит о том, что совершителем этого освящения является Бог. Вспомните послание Филиппийцам 2:13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Бог мира здесь у апостола Павла – это Бог, который творит гармонию, согласие, мирные отношения между верующими в церкви. Если вы действительно возрастаете в освящении, у вас мирные, гармоничные отношения с верующими в церкви. Это очень важный момент, потому что человек может обманываться. Он может думать: «Я такой верный, я такой праведный, а вокруг все там неверные», и постоянно со всеми ссориться, конфликтовать и считать себя духовно зрелым. Но если не можешь мирно жить с церковью, ты не возрастаешь в освящении. Освящение, пишет апостол Павел, затрагивает всю личность, всего человека. Но не затрагивает какую-то одну часть нашего естества, оставляя без внимание другую. И Павел говорит: «Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности». Вот такое освящение совершает в нас Господь. Греческое слово «халателес», переведенное как «во всей полноте», буквально означает «целиком», «полностью». Это слово подразумевает целостность и предполагает завершенность. Другое греческое слово «халаклерос», переведенное как «во всей целостности», означает «полный», «целый», «нетронутый». Имеется в виду внимательное отношение ко всем сторонам христианской личности. Говоря «дух, душа и тело», я хочу обратить ваше внимание на это, апостол Павел здесь не излагает учение о трехсоставности человека, как некоторым кажется. И дальше люди развивают это учение, говорят, что дух, он там общается с Богом уникально, а душа общается только с людьми, а тело взаимодействует с материальным миром. Все это порой связывается с греческой философией. И получается такая путаница, что если бы апостол Павел с ней познакомился, он бы сказал: «Стоп, стоп, ничему подобному в послании к филиппийцам я не учил». Павел просто указывает на то, что освящение касается всего христианина. Ну, так же, как слова Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот эти слова не говорят о четырехсоставности человека: сердце, душа, разумение и крепость, а просто призывают любить Бога во всей полноте. всем своим естеством. И вообще Библия многократно говорит о том, что человек имеет две составляющие. Это тело, которое умирает, и духовная составляющая, которая идет к Богу. Учение вседозволенников, утверждающих, что человек может духовно, душой развиваться, духовно возрастать, а телом грешить. Есть такие люди, которые говорят, да, я в грехе, но я же телом грешу. А душой я расту, душой я с Богом, я становлюсь лучше. Это учение является ересью. И Павел здесь очень четко выступает против этого учения и говорит о том, что освящение происходит во всей полноте и затрагивает всего человека. Вы должны быть уверены, что Бог не удовлетворится половинчатым послушанием, частичным подходом к вашему духовному развитию. Если освящение затрагивает всего человека, то мы можем быть точно уверены в том, что оно коснется всех сфер нашей жизни. Вот вам, например, не нравится, что ваша жена указывает вам на какие-то проблемы. Или ваш муж, или пастыри вам указывают на какие-то проблемы в вашей жизни. Вам не нравится. И вы это игнорируете. И измеряете свое духовное развитие какими-то другими категориями. Ну, например, вы говорите, ну, я хороший проповедник. Ну, может быть, я плохой муж и плохой отец, но я хороший проповедник. Или я хорошая харистка. Ну, правда, я плохая жена, но харистка-то я хорошая. Или вы говорите, я хорошо умею что-то делать, работать. Ну, да, я не очень хороший член церкви, но зато я хороший работник. Так вот, знаете, Бог не отступится. Бог, пока вы на земле, Он будет продолжать указывать вам не на сильные ваши стороны, а на те слабые стороны, где у вас беспорядок. Он будет касаться всей вашей личности, он будет касаться всех сфер вашей жизни, и он будет продолжать призывать вас измениться в той сфере, в которой вы не хотите меняться или меняетесь плохо. Он будет призывать вас через Слово Божие. Если вы проигнорируете, вас будут обличать ваши ближние. Если вы будете игнорировать, возможно, вам будет применена церковная дисциплина или отцовское наказание от Господа. Просто поймите, что Бог не отступится, Бог не сдастся. Он не скажет, ну ладно, ну уже сколько лет вот такой-то человек, ну уже, наверное, вы думаете, что он скажет, что вы пожилой, и он вас оставит, и скажет, ну пожилой, пожилая сестра, ну ладно, пусть уже она вот в таком неизмененном состоянии, пусть как-нибудь доживет до вечности. Бог и самого пожилого, даже если вам 99 лет, он вас не оставит, если вы христианин. Он будет работать и давить на те точки вашей личности и вашего освящения, где у вас проблема. И он уже работает. Проанализируйте свои беды, свои горести, свои трудности. Это Бог давит на ваши точки, чтобы вы изменились там, где у вас неправильно. Это не просто случайно, это не просто хаотичные какие-то обстоятельства. Это Бог давит на те точки, где у вас проблема, и говорит, сын мой, дочь моя, я хочу, чтобы ты во всей целостности освящался. Я не отступлю, это моя работа, это мой труд в тебе, поэтому я продолжу этот труд. Даже если вы будете противиться, он все равно этот труд продолжит у вас. Рост в освящении гарантированно не остановится. Сомнений быть не должно, стих 24. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. О каком призвании идет речь? Речь идет об эффективном призвании. Вы искали Бога до обращения? Нет. Написано, никто не ищет Бога. Вы хотели быть христианином? Вы когда, может, мимо дома молитвы проходили, будучи неверующим, вы думали, вот как бы здорово быть здесь верующим? Нет, вы не хотели. Вы не искали Бога. Вы не жаждали Бога. И Бог вас призвал. Призвал или нет? Сломил вашу греховную волю и заложил в вас свое правильное желание верить и служить Ему. Он уже это сделал. Поэтому будьте уверены, что этот же Бог, который уже это сделал в вашей жизни, этот же Бог сделает и следующий шаг. Он не остановится, он продолжит изменять вас в освящении. Можете обижаться, можете упираться, можете говорить, что Бог несправедлив ко мне, со мной нужно по-другому обращаться. Значит, вы сами свое сердце не знаете, но Бог знает его лучше вас. Поэтому будьте уверены в Боге. Хотите духовно развиваться? Будьте уверены, что Бог не отступится. Потрясения продолжатся, пока ваше сердце не смирится, не сокрушится, не станет послушным и податливым его изменяющей работе. Какое обетование? Это мощнейшее обетование для того, чтобы иметь стабильность в духовном развитии. Это первое, что необходимо для стабильного духовного развития – уверенность в Боге. Второе, что необходимо для стабильного духовного развития – любовь к церкви. Стих 25 и 26. «Братья, молитесь о нас, приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Слово «братья», кстати, в этом послании апостол Павел употребляет многократно, каждый раз подчеркивая теплые, близкие отношения между членами церковной семьи, между людьми, сродненными кровью Христа. Говоря «молитесь о нас», апостол просит о постоянной молитвенной поддержке. Ведь чтобы молиться о ближних, необходимо что? Любить их. Тот, о ком вы постоянно молитесь, это человек, которого вы любите. Слова «приветствуйте всех братьев целованием святым» указывают на атмосферу любви, царящую между братьями в церкви. Вы знаете, что в иудейской среде поцелуй был выражением особых, близких, доверительных отношений между людьми. Вот почему поцелуй Иуды был верхом лицемерия. В ранней церкви святые тоже приветствовали друг друга целованием. В последующие времена в разных культурах и традициях эти слова Писания применялись по-разному. Где-то мужчины приветствовали только мужчин, где-то женщины приветствовали только женщин, а где-то и мужчины приветствовали женщин, ну, в разумной, сдержанной манере, как близкие родственники приветствуют друг друга. Однако из-за греховности человеческой, из-за того, что из-за многих проявлений нетактичности и различных небиблейских отклонений, такое приветствие ограничено в нашей практике. Но общий принцип выражения любви друг к другу должен остаться. Мы можем с улыбкой приветствовать друг друга. Мы должны высказывать друг другу ободряющие слова благодарности. Братья могут обнимать друг друга или дружелюбно похлопывать друг друга по плечу. Быть холодным во взаимоотношениях с людьми в церкви – грех. Это важно нам понять. Рост в любви к церкви – признак стабильного духовного развития. Легко ли любить церковь? Можно задать другой вопрос. Легко ли любить вас? Христу вас любить легко? Легко ли нам любить друг друга? И здесь есть ловушка, опасность. Потому что мы замечаем несовершенство земной церкви. Мы можем обозлиться. Мы можем потерять любовь и дружелюбие. Мы можем затаить в сердце горечь и обиду по отношению к людям, которым мы так долго и посвященно служили, а они не восприняли это с должной благодарностью. И если это с нами случится, наше духовное развитие серьезно затормозится. А Бог ведь не остановит наш духовный рост. Нет. Значит, начнется конфликт, начнется напряжение, начнется его обличение нас, начнется отцовское наказание по отношению к нам. Поэтому внимательно следите за тем, чтобы несовершенство земной церкви, несовершенство ближних, наше несовершенство во взаимоотношениях по отношению друг к другу не охладило огонь любви к телу Христову в вашем сердце. Внимательно за этим следите. Проверьте, любите ли вы церковь. Не в общем церковь, а хочешь изменить мир, начни с себя. А свою поместную общину. Вы любите ее. Если вы не любите церковь, то вам нужно покаяться, потому что вы не растете. Если вы всем недовольны в церкви, если вы ворчите из-за второстепенных вопросов, в вашем сердце нет любви. И что бы вы ни делали, и как бы вы ни служили, апостол Павел говорит, это что? Неприятный грохот металла. Неприятный, раздражающий, действующий на нервы грохот металла. Медь звенящая и кимвал звучащий. Первое, что необходимо для стабильного духовного развития – уверенность в Боге. Второе – любовь к церкви. Третье – изучение Писания. Стих 27. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». «Заклинаю вас». Как отмечают многие толкователи, такой переход к первому лицу единственного числа может указывать на то, что Павел пишет эти слова уже своей собственной рукой. Ну, видимо, он взял перо у своего секретаря, и вот эти заключительные стихи, 27 и 28 стих, так обычно делали в те времена, он написал своей рукой. Греческое слово, переведенное как «заклинаю», на первый взгляд кажется здесь неуместным. Оно буквально означает «заставлять кого-либо поклясться в чем-либо, принимать присягу». Ну, кажется, ну, Павел, почему ты используешь такое сильное эмоциональное слово по отношению к Писанию? Это все равно, что прийти в спортзал и сказать: заклинаю вас, занимайтесь спортом. Ну, естественно, если спортзал, здесь занимаются спортом. Или прийти в ресторан и сказать: заклинаю вас, принимайте здесь пищу. Ну, естественно, в ресторане принимают пищу. Почему Павел говорит в церкви: заклинаю вас, будьте привержены Писанию? Это кажется неуместным. Однако, знакомясь с церковной историей, оказывается, очень даже уместно. Вообще, обычай читать Ветхий Завет, он перешел в церковь из синагог. Теперь же этот обычай расширяется. И помимо чтения Ветхого Завета, Павел желает, чтобы в церкви читали то, что мы сегодня называем Новый Завет, читали его послания. Можно сказать, что таким образом формировался канон Библии. Послания Нового Завета, как и любая другая часть Писания, не предназначены для какой-то узкой привилегированной группы лиц. Их следует сделать доступным для всей христиан, читать на церковных собраниях. В послании к Колоссянам Павел напишет: когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладокийской церкви, а то, которое из Ладокии, прочитайте и вы. Вероятно, ладокийцы имели послание к Ефесянам, написанное в то же время, и должны были обменять его на послание к Колоссянам. Стабильный, динамичный рост в освящении, друзья, основан только на Писании. Люди иногда спрашивают, как сделать так, чтобы верующие в церкви были более мотивированы к служению, чтобы церковь была более единой, чтобы церковь была более жертвенной, чтобы церковь была более посвященной Христу. Им все другие вопросы подобного рода. И ответ на них только один. Церковь должна быть посвящена Слову Божьему. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2:2. Все проблемы церкви связаны с пренебрежением Словом Божьим. Итак, слова Павла «заклинаю», они оказываются очень актуальны. Я на этой неделе был на одном богослужении, слушал проповедников, и просто удивлялся. Человек стоит, говорит, говорит без конспекта. Говорит, 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 говорит. Я так не смог бы. И мне кажется, он мог бы говорить вечно, если бы не регламент. И вроде говорит религиозные слова и какие-то общие термины, но объяснения Библии нет. Библия не объясняется. Это удивительно. И вот в этом контексте слова апостола Павла: «заклинаю вас, умоляю вас под присягой, будьте посвящены Писанию». В этом контексте они обретают особое звучание. Еще в Ветхом Завете пророк восклицал: «Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их?» Иеремия 8:9. Когда глубокого изучения Писания нет, когда изучение Писания не поставлено в центр жизни каждого верующего и каждой общины, вместо стабильного духовного развития приходит упадок. Вы читаете Библию каждый день, вы читаете христианские книги, у вас есть изучение Писания с вашими детьми. Если этого нет, роста не будет. Можно говорить, что вы там в библейской церкви, что вы слушаете две проповеди в неделю. Это неплохо, если вы еще их слушаете. Но и личное изучение Писания должно иметь ключевую роль в вашей жизни. Итак, первое, что необходимо для стабильного духовного развития – уверенность в Боге. Второе – любовь к церкви. Третье – изучение Писания. И последнее, четвертое – нужда в благодати. Стих 28. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Всякий раз, завершая свои письма, апостол Павел говорит о Божьей благодати. И в данном случае он подчеркивает, что благодать дается через Господа церкви и Иисуса Христа. Благодать заместительной жертвы Сына Божьего верующий получает от Небесного Отца не по справедливости, а по милости, основанной на искупительных заслугах Христа. И важно, чтобы, получив благодать в спасении, мы продолжали нуждаться в благодати, осознавали себя ничтожными, слабыми. Нас легко обольстить и обмануть и грехом, и ложным учением, если только благодать Божья не пребудет с нами и не сохранит нас от падения. Вот в таком состоянии должно пребывать наше сердце. Это состояние стабильного духовного развития. Если же вы считаете себя уже давно
верующим, много знающим, очень сделавшим много праведных дел, очень правильным таким человеком, очень стабильным, что вам можно и к греху подойти ближе, чем другим, ведь вы же уже такой гигант веры. Вот если вы на себя так смотрите, то можно только сказать словами из книги Откровения, а не знаешь, что ты несчастен и нищ, и нах, и слеп. Это человек, который не нуждается в благодати. Это человек фарисей, самоправедный, гордый, который своими усилиями пытается угодить Богу, что всегда обречено на провал. Вспомните Петра. Он был в таком состоянии. Он говорил, если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. И в его случае Господь явил ему великую милость. Знаете, в чем она состояла? В том, что он соблазнился в этот же день. Это милость. В этот же день он узнал себя на самом деле. Он понял, какой он слабый, глупый и трусливый без благодати Божьей. Для того, чтобы не отступать, для того, чтобы не падать, для того, чтобы стабильно развиваться, будьте уверены в Боге. Господь не перестанет совершать свой освящающий труд в нас. Он не отступится. Он не позволит нам счастливо и тихо жить в непослушании. Не позволит. А человек хочет, в своей греховности человек хочет счастливо и тихо жить, не меняясь. Знайте, этого не будет. Этого не произойдет. Если вы настоящий христианин, если вы настоящая христианка, в вашей жизни такого не будет. О, Господь имеет все инструменты для того, чтобы продолжить работать в наших сердцах. Во-вторых, любите церковь, чтобы не грешить, не жить в обиде и непрощении из-за несовершенства ближних, чтобы не нарушать атмосферу единства и дружелюбия среди Божьего народа. В-третьих, не пренебрегайте Словом Божьим. Все проблемы духовного развития связаны с тем, что человек не пребывает в Писании, не мыслит библейскими категориями. И в-четвертых, живите с постоянной нуждой в укрепляющей вас благодати. Помните о своей человеческой слабости и уязвимости. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!